Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует Алла Митрофанова.
Александр Ананьев в новом году, между прочим.
И практически в костюме Деда Мороза. Здравствуйте и с Новым годом вас, друзья! А понятно, что Новый год, ну, это такой очень условный праздник, но в этом году, как мне кажется, мы все с таким нетерпением ожидали, когда, наконец, закончится 2020 год, который был очень непростым, и наступит 2021. И вот сегодня, во второй день Нового года, мы все тихонько верим и надеемся, что 2021 будет более милосердным, более мудрым, более предсказуемым, более открытым. Он подготовил для нас меньше каких-то неприятных сюрпризов, поэтому мы поздравляем вас с Новым годом. Ну и, конечно же, поздравляем нашего сегодняшнего собеседника, настоятеля храма трех святителей в Раменках, протоиерея Александра Никольского, который, кстати, тоже похож на такого святителя Николая с мешком подарков. Здравствуйте, дорогой отец Александр.
Здравствуйте.
Не могу не начать разговор с вопроса, который не имеет отношения к нашей сегодняшней теме, а с вопроса вашего отношения к празднику встречи Нового года. Вот у вас огромная дружная семья, ведь наверняка у вас есть какие-то свои семейные традиции, встречи Нового года. И вообще, что значит для вас этот праздник?
Ну, конечно, как человек еще советского поколения, я, естественно, праздновал в детстве. И у меня там, конечно, как всякие такие хорошие воспоминания детства, о нем осталось такое теплое впечатление. Но когда я церковился, и потом уже на основе православных традиций создал свою семью и стал ее, так сказать, вести в этом направлении, то, конечно, у нас акцент сместился на Рождество в нашей семье. Вот даже был такой интересный момент в нашей жизни. Мы раз гуляли как раз на Новый год. Без 5:12 мы, ну, или по 11:30 гуляли там, в парке. Вот, идет навстречу человек. А он говорит, православный. Только православному к 11:30 пойти гулять.
Ну, вы знаете, славное, конечно, все равно это время сейчас, каникулы, и в то же время дни строгого поста. Как-то тоже это все между собой переплетается и сочетается, и впереди сочельник, когда самое строгое такое время уже, а потом и Рождество Христово. Как вы проводите вот эти каникулы вместе с 10 детьми?
Знаете, дело в том, что мои дети учатся в православной гимназии, поэтому мне проще. У меня каникулы начинаются после Рождества.
Ах, вот как. Да, то есть у них сейчас еще учеба.
Да, у них и учеба, так сказать, и 4-5 они учатся. Вот. Но на Новый год они не учатся, конечно, это государственный праздник. Но вот мое отношение, вы знаете, как в семье. Все-таки главное – это любовь. Если, допустим, какие-то члены семьи хотят праздновать Новый год, то, наверное, не стоит лишать их такой радости. Тем более он несет никакой какой-то такой явно отрицательной какой-то антиправославной нагрузки. Это всегда был семейный праздник, в советское время был семейный праздник. Ну вот и можно, если члены семьи этого хотят, провести его как семейный праздник. Вот ничего в этом.
Вы говорите это, да, как-то так. Друзья, если вы хотите отметить Новый год, мы не возражаем. Ступайте в соседнюю комнату и тихонько отмечайте Новый год.
Нет, не в соседнюю комнату. Почему? Я так не сказал. Так сказать, вполне можно посидеть и людям православным, ну, так сказать, если есть желание, естественно, надо соблюдать пост. Вот, но просто вот есть такая проблема, когда в семье есть более воцерковленные люди и менее воцерковленные люди. И иногда возникает напряжение как раз из-за Нового года, когда некоторые ревностные, так сказать, люди хотят вот строгий пост. Пекона сейчас очень строгий пост. Пост святителя Николая праздника. Пост приравнивается практически к Великому посту по строгости. Но вот все-таки любовь выше поста. Это не я сказал, это, так сказать, из Евангелия это Христос говорит. Да? И Поэтому, если вдруг возникает какое-то напряжение, то вполне можно посидеть, даже поднять бокал шампанского, так сказать, поговорить с людьми, чтобы у них не было такого ощущения, что ты ими пренебрегаешь. Вот. А потом начать опять поститься со 2 числа.
Вот, с сегодняшнего дня приехали, все, опять уходим в строгий пост.
Да, вот если человек хочет так вот ревностно провести, но все-таки, чтобы и людей не обижать. Потому что я как священник с этим сталкиваюсь, так сказать, и вот поэтому надо все-таки вот, чтобы... Вот даже была такая ситуация у меня, когда один член семьи, он привык в семье своей отмечать Новый год, И вдруг там другой член семьи страковился, и все, говорит, мы отмечаем только Рождество. Ну и чего? Человек, член семьи обиделся. Новый год вроде мы не отмечаем, но Рождество тоже он так вот был мрачнее тучи. Естественно, сколько это ближайший член семьи, вторая, так сказать, половина любимая. То есть, естественно, Рождество уже тоже было омрачено вот таким, так сказать, обидой. Вот. Поэтому вот, чтобы вот таких эксцессов не было, надо все-таки поступать по закону любви.
Золотые ваши слова. И в то время как у остальных людей 2 января, ну вот праздники по большому счету закончились, осталось полмиски салата, оливье, мандарины и несмешные юмористические программы по центральному телевидению, у нас все праздники впереди, и это греет душу. А скажу больше, сегодня 2 января, тоже большой праздник. Сегодня день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. И вот о нем как раз мы сегодня и хотели поговорить, правда, в несколько неожиданном свете. Поскольку наша программа называется «Семейный час», мы с Аллой Митрофановой нашли потрясающее высказывание святого праведного Иоанна Кронштадтского именно о семье, о семейном счастье, об основах семейного счастья и о его принципах. И вот как раз на этих коротких цитатах этого замечательного человека мы и хотим построить нашу сегодняшнюю беседу. А начать хочется с вопроса вот какого. Почему вот именно настолько чтим в России святой праведный Иоанн Кронштадтский? Он прямо стоит особняком, о нем все знают, его все почитают. В чем причина? Почему?
Еще при жизни, причем это почитание началось.
Да, его. То есть я, например, как человек, крестившийся относительно недавно, конечно же, читал о нем, конечно же, слышал, но не могу разгадать для себя загадку, почему его так чтят.
Прежде всего, это был великий святой, а не из величайших святых, который пошел совершенно таким путем необычным. Он женился, чтобы стать приходским священником. Он хотел именно стать приходским священником, не монахом. Но с матушкой своей никогда вместе не был, как с женой. И это было уже обговорено между ними еще до вступления в брак. И вот я думаю, что Господь специально явил такой удивительный светильник. Потому что это был чудотворец, это был прозорливец. Это был человек удивительной духовной жизни, удивительной веры. Как раз вот Господь явил такой светильник накануне таких страшных событий, особенно страшных для людей верующих, православных, как 17-й год, гражданская война, коллективизация, голод и так далее. То, что мы знаем, наша скотина, первая половина 20 века. Чтобы людей, верующих, укрепить, с одной стороны, другой показать, что Бог есть. Потому что когда ты смотришь на таких людей, то ты чувствуешь, что Бог есть. При том, что очень важно, почему для нас это важно, потому что это был наш русский святой. Это даже мы, конечно, чтим Николая, святителя Николая, Меликийского чудотворца, моя фамилия Никольский, в честь как раз его. Но, так сказать, это великий святой, но он все-таки там тысячелетия назад. А здесь есть фотографии святого. Киносъемка святого. То есть это почти что вот в какой-то степени наш современник. Пусть это было 100 лет назад. Так сказать, он уже почил больше 100 лет назад. Но все равно это почти наш святой. Когда уже даже техника есть соответствующая, современная была. И он жил вот во всех проблемах нашего века. Безбожие, атеизм и так далее, неверие. И он был верующим. И он нам показал, что можно быть верующим. Пусть мы, конечно, не будем такие, как он, естественно, но мы тоже можем, несмотря на вот время, когда действительно происходит во всем мире такой отход от христианских традиций, даже на уровне этики, мы можем быть верующими. Бог это нам, так сказать, поможет в этом. Поэтому, мне кажется, поэтому Анну Кронштадтскую особенно вот чтят. Потому что такое как бы нам подкрепление в нашей вот жизни современной.
Да, а еще очень важно, вот для меня лично, дорогой отец Александр, то, что вот мы знаем из его дневников, он, при том, что он был святым, праведным, великим человеком, но в своих дневниках он настолько искренне, открыто рассказывал о своих ошибках, ошибках и сложностях, что каждый раз, когда вот со мной лично случается какая-то ерунда, за которую мне стыдно, перед женой стыдно, перед какими-то хорошими людьми, я вспоминаю святого праведного Иоанна Кронштадтского и думаю, ну, раз уж такая история случалась и с ним, то и я, в общем, человек не пропащий, и у меня есть шанс. Помните его потрясающие воспоминания о том, как он вернулся вечером после службы домой, и дома пахло чем-то не самым лучшим образом, и он гневно обратился к жене и отругал ее за неприятный запах, а потом обнаружил, что эта кошка, его домашняя кошка, как-то очень хитро сходила в туалет в печку, и от этого в доме пахло гнусно, и он тогда так сокрушался по поводу того, что он сорвался на жену и думал, ну вот что ж такое, как меня снесло-то с правильного пути. Я всегда с радостью вспоминаю этот эпизод и думаю, что ну вот, раз уж и Иоанн Кронштадтский мог вот так вот оступиться, то и мне, в общем, тоже простительный, я не совсем пропащий.
Да, святые тоже оступались. Давид, как известно, даже был причастен к убийству, так сказать, организовал его сам, так сказать, мужа своей любовницы, как известно. Да, отсюда родился 50-й псалом, как известно. И вот у святых не то, что они никогда не оступались, никогда не делали ошибки, а они каялись. Мы спасаемся покаянием. И вот как раз ваш рассказ о святом праведном Кронштадтском показывает, что он был человек, как мы. Но он стал святым благодаря своему покаянию в своих грехах. Вот, и как раз дневники этого показывают, что не так страшно упасть, а самое главное, это страшнее покаяться. Если ты покаялся, Господь простит.
Святой, как мы. Святой и праведный Иоанн Кронштадтский. Сегодня день памяти этого замечательного святого отмечается. И мы с Аллой Митрофановой в программе «Семейный час» посвящаем разговор именно ему.
«Семейный час» на радио «Вера».
Беседуем сегодня с настоятелем храма трех святителей в Раменках, протоиереем Александром Никольским. И первый вопрос, первое высказывание святого праведного Иоанна Кронштадтского будет, как мне кажется, касаться его отношений с женой, которые, вот вы уже отметили, для нас стали каким-то ориентиром святости и примером истинного служения и христианской чистоты.
Не для всех доступная.
Не для всех доступная, но, тем не менее, это вроде как такая путеводная звезда, это ориентир, если я правильно понимаю. Вот сейчас отец Александр меня поправит, если я ошибаюсь. Смотрите, святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал следующее. «Сожитие ваше должно быть чисто и свято, как свят союз Господа с церковью. Должно быть разумно, любовно и мирно, и неразрывно». В этой связи сразу вопрос. Что такое чистота и святость союза? То ли это самое, что избрал в отношениях с женой святой праведный Иоанн Кронштадтский?
Ну, это все-таки то, что Иоанн Кронштадтский избрал, это, конечно, не для всех. Это и святые семейные не все так делали. как мы знаем. Да, то есть они
и это не мешало им быть святыми, потом да. быть прославленными в лике святых.
Ну, значит, ну, понятно, что это максимальная какая-то ступень.
Да, прославленные в лике святых потом, но святость не стяжали как раз в процессе семейной жизни. Вот, поэтому это какая-то высшая точка, такого уже, которая выше уже семьи монашества, даже я бы сказал. Да, потому что монахи уходят в монастырь и стараются не общаться с женщиной, чтобы не было искушений. А здесь человек спокойно общался с женщиной, которую он любил, пусть христианскую любовь, чистую, но тем не менее. И, так сказать, вот смог провести такую чистую жизнь с ней. Поэтому это публика на Кронштадтского – это уже высшая точка. И считаю, что выше не только даже обычных семейных людей, но выше монашества. Вот. И это, конечно, поэтому это, так сказать, такой путь избранного человека особого, особого угодника Божьего. А для нас с вами, конечно, мы знаем, что брак чести на брачной ложе не скверно. Это сказано в Священном Писании. Поэтому, если мы с вами имеем с женой, так сказать, общение определенного рода, это не может нас осквернить. Хотя, конечно, если есть излишество, если мы не соблюдаем постов, если мы ставим это выше, чем духовную составляющую брака, почитаем, что это, вот, это самое главное в браке, то, конечно, ничего хорошего на самом деле не будет, в конечном счете. Как показывает современная жизнь, когда люди как раз считают, что физиологические отношения являются самым главным в браке. Ну, это не мешает обычно достаточно бывает, часто быстро разводиться. А вот если поставить в браке духовную жизнь на первое место и считать, что в этом основная суть брака, то тогда мы будем в браке духовно расти. И отношения супругов будут стоять на должном месте. Не будет им мешать духовно возрастать. Как не мешало возрастать даже до степени святости людям святым.
А давайте попробуем провести анализ отношений мужа и жены вот в 21 веке. Вопрос мой очень утилитарный. Я слушаю вас, отец Александр, я читаю слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, который говорит не просто в воздух, он говорит мне: «Александр, сожитие твое должно быть чисто и свято с Аллой Сергеевной». Я вот сижу и понимаю, что не дотягиваю я до чистоты и святости моих отношений с моей женой. По моим каким-то внутренним ощущениям, которые сложно объяснить, но вот как-то можно ощутить. Как понять, дотягиваешь ты или бесконечно далек от того ориентира, который определил святой праведный Иоанн Кронштадтский?
Я бы даже иначе несколько сформулировала вопрос. Отец Александр, а есть ли люди в здравом уме и доброй памяти, которые могут о себе сказать: да, у нас в семье все свято?
Нет, но таких людей мы знаем. Вот что удивительно, отец Александр, таких людей мы знаем.
Нет, про которых мы можем сказать.
Про которых мы можем сказать, что сегодня в 21 веке...
А если они сами скажут так, то от них лучше держаться подальше.
Вот именно.
Потому что они могут так легнуть из христианской ревности, что называется, мало не покажется. Вот, поэтому таких людей... Вы знаете, если мы читаем дневники Иоанна Кронштадтского, например, или какого-то другого святого, который оставил свои, так сказать, писания, да, именно о своей внутренней жизни имеется в виду, там человек считался грешником. Будучи святым, как мы знаем, да, уже даже прославленной церковью, он считал себя грешником. Он боролся с грехами. Поэтому и здесь вот это ориентир, как не сойти с дороги правильно. Как понять, вот ты где? А надо молиться о своих грехах. Надо чутко совесть свою слушать. Господь всегда, когда человек искренне к нему прошает, он всегда подскажет. Более того, если человек вопрошает, но как-то не хватит у него искренности. Но он это признает и понимает. Как по принципу: Господи, дай мне покаяться, но не сейчас, а с понедельника, а сейчас еще немножко погрешу. Вот часто у нас такое состояние бывает. Оно такое, может, не так, вот, как я сейчас сказал, вот так вот четко. Но вот есть у нас там такое, да, вот, ну, вот, да, все понятно, но вот еще чуть-чуть, еще немножко как-нибудь вот. И вот Господь, если человек все-таки взывает к Нему и понимает, что что-то во мне не так, Господи, помоги мне, я понимаю, что я вот не туда иду, но я даже не понимаю, как мне развернуться туда в нужную сторону, Господь поможет и какими-то даже, может, внешними событиями. Вот я по себе могу сказать, я вот только что переболел ковидом, такой, ну, не совсем легкой форме, мне это очень помогло развернуться к Богу. И какие-то вещи, которые я, даже, можно сказать, годами не мог преодолеть, вот сейчас мне уже легче с ними стало. Господь услышал мои молитвы.
Вспоминаю слова одного священника. Он говорит, даже наше падение можно инвестировать в духовную жизнь.
Да, если он это вызывает ввиду... покаяние внутреннее, конечно.
Да, даже если где-то мы накосячили, получается, из этого можно вырастить что-то очень хорошее, если правильно подойти, что ли, к решению задачи. Упал – это крайне неприятно. А дальше твой выбор. Остаешься лежать, валяться.
Или сделаешь из этого что-то очень полезное для себя.
Да, да. Ну, я не знаю, таких примеров много. Там Мария Египетская. Ну, мы знаем каждый святой, действительно.
Да, это не вот тот я человек, уже упоминал Давида, 50-й псалом, как раз вот его покаяние за свое, так сказать, убийство, можно сказать.
Отец Александр, в этом высказывании есть еще одно очень сильное и важное сравнение, которое мне до конца, признаться, непонятно. Ну, не могу я сказать, вот встать и сказать, что я понимаю, о чем идет речь. Союз мужа и жены должен быть свят, как свят союз Господа с церковью. Вот это сравнение меня несколько смущает. Что значит «как союз Господа с церковью»? В отношении мужа и жены, конечно.
Ну, это святой так перефразировал известные слова Священного Писания, где как раз, так сказать, сравнивается союз мужа и жены со Христом и с Церковью, вот, которая как раз читается в таинстве венчания. Знаете, это удивительное для нас задание людей семейных. Понимаете, это удивительное задание. А с другой стороны, это удивительное обещание, что мы можем достигнуть в своей семейной жизни. С одной стороны, это должно нас как-то мобилизовывать, настраивать на серьезный лад, а с другой стороны, должно вдохновлять. Это, вы знаете, не случайно у нас венчание – это таинство. Вот все объяснить, разложить по полочкам здесь не получится, потому что здесь присутствует Бог. Бога по полочкам не разложишь. Но вот то, что мы можем в семейной жизни стяжать Дух Святой, именно как семейные люди, как именно отношения между мужем и женой. То есть не то, что вот, ну, как это бывает у некоторых святых, вы можете я посчитать, что вот жили-жили, потом разошлись по монастырям, прожили в монастырях там еще лет 10 и представились уже преподобными монахами. Ну, это монашеская жизнь, все понятно. Ну, хотя и там, вот если там Петра Февронию взять, там, естественно, было стяжание святости еще до того, как они разошлись по монастырям. А здесь мы можем именно в рамках семейной жизни, как семейные люди, как в отношениях между собой, как мужем и жена, муж и жена, мы можем стяжать святость величайшую, то есть стяжать Дух Святой. Вот. И как это делать? Надо жить с друг другом в семье по-христиански, по-евангельски, по заповедям Божьим. Прощать обиды. Если вдруг брат впал в некое прегрешение, такого исправляйте духом кротости, а не скандалами. Ну и так далее и тому подобное. Да, так сказать, это уже можно все Евангелие уже пересказывать, да, подробно. Вот. Вот этим путем можно в семейной жизни стяжать святости. Ну, естественно, как я уже сказал, это надо поставить на самое главное место. А с другой стороны, любая семья зачем создается? Чтобы любить друг друга.
А это бывает непросто, и об этом тоже писал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Еще одна цитата из его дневников. «Бывают, — пишет он, — и несчастные супружества, когда муж и жена сходятся как будто только на грех и беду того и другого. Отчего они несчастны? — спрашивает святой праведный Иван Кронштадтский. Большей частью — от несходства характеров». Это удивительная абсолютно цитата. Да, да, да. И смотрите, получается ведь что? Как будто бы Иоанн Кронштадтский ставит такой крест на семьях, где муж с женой не сходятся характерами. И опять же, как и всякие слова этого удивительного человека, я примеряю их на себя и понимаю, что вот по большому счету на наших отношениях с любезной Аллой Сергеевной тоже можно поставить крест, потому что ее мягкость, ее мудрость, ее какое-то особенное, чуткое, внимательное отношение, очень мягкий нрав, неспособность обидеться. И моя способность перейти от спокойного состояния к ярости меньше, чем за полторы секунды,
абсолютно несносный характер.
Да-да-да. Но я к тому, что вот если взять и попытаться представить себе двух более непохожих характерами людей, чем мы, ну, это довольно сложно. И вот Иоанн Кронштадтский пишет, отчего они несчастны, большей частью от несходства характеров, и вот бывают несчастные супружества. Так что ж получается, если у людей разные характеры, они обречены на несчастье?
Если позволите, я снова тут свою лепту внесу. Мне кажется, я ни в коем случае не пытаюсь спорить со святым праведным Иоанном Кронштадтским, но мне кажется...
По-моему, ты собираешься спорить с мужем.
Все, я молчу.
Нет, это была шутка.
А я вспоминаю чеховских трех сестер. Есть там удивительный пример семейных отношений. Собственно, у трех сестер есть еще брат, а у брата есть жена. Наташа. И помню, как беседовала я с актрисой очень тонкой, замечательной, глубокой Мадлен Джабраиловой, которая в мастерской Петра Фоменко как раз в «Трёх сёстрах» играет эту самую Наташу. И так она объясняет очень наглядно, на мой взгляд, почему невозможно в их семье то самое искомое и желаемое счастье. Она говорит, понимаете, он ей про свои университетские лекции, про Африку, про свои мечты, а она ему про простоквашу и домашние тапочки. И кто из них не прав? Вот это, по-своему, оба, безусловно, правы, но это какое-то несовпадение не столько даже характеров, сколько масштабов. Она не за ровню себе вышла замуж, а он не на своей по масштабу ровне женился. И отсюда множество нестыковок, конфликтов, ссор, недопониманий и так далее. Потому что у каждого из них вселенная ограничена разным кругом интересов. И вот это, на мой взгляд, несовпадение в масштабах гораздо более серьезная история, чем разница в характерах. Не знаю, хотя могу ошибаться. Что скажете, отец Александр?
Вы знаете, тут, конечно, когда виноват вот это несходство характеров, которое говорит Иоанн Кронштадтский, это страсти. Когда страсти закипают, то человек кажется, что все, он нашел то, что нужно. То, что человек действительно не его круг, как раньше говорили, да, вот то, что вы сказали сейчас из Чехова, привели пример. То, что человек совершенно другие привычки, что человек даже может быть совсем другое мировоззрение, да, то есть другие принципы в жизни, принципиально другие принципы в жизни, которые может сильно отличаться, не просто это не сходство характеров, а просто вот он по другим принципам в жизни живет, чем ты. Но, к сожалению, страсти это все в момент его сгорания нивелируют. И возникает такое внутреннее ощущение, что ты един с человеком. Но единство достигает за счет вот именно горения страсти. Когда она проходит, и часто это бывает уже в процессе, уже, когда брак совершился, и так сказать, семья создалась, это может быть даже через несколько лет. Ну, нет, достаточно быстро, конечно, не вся жизнь. Ну, там 1, 2, 3, 5 лет, редко больше. То ты вдруг понимаешь, что ты женился или вышел замуж за человека, которого ты вообще не знаешь, который тебе совершенно чужд. и, в принципе, тебе, ну, даже можно сказать, отвратительны. И ты, конечно, сделал, совершил очень фатальную ошибку, а уже, может быть, ребенок, а то и два. И что делать? Вот это страсть. Это надо, конечно, очень трудно это советовать, жениться не по страсти, особенно молодым людям. Вот мне там в 53 года уже это как-то легче. С опытом, и, так сказать, и как-то страсти уже немножко успокоились. А в 18-20, там 25 лет, это, конечно, очень непросто. Я понимаю. Сам молодым был. Вот, поэтому вот надо очень быть осторожным. Очень быть осторожным. И вот то, что я говорил сегодня уже, да Богу молиться. Когда мне молодые люди спрашивают: батюшка, ну вот как вот, вот тут вот определить-то, твое-то не твое? Очень трудно определить, потому что человек иногда мобилизуется. Знаю случай, когда люди, вот, например, там девушки, это особенно девушка касается, становились на какой-то момент православными. Ходили в храм, стояли литургию, спрятались, каялись. Потом после брака буквально в считанные месяцы расцерковлялись полностью. Ну, они влюбились. Естественно, женщина, которая любит мужчину, старается ему понравиться. И по свойству женской натуры она так старается подделаться. Ну, в данном случае, можно сказать, подделаться под мужа, да, или там жениха своего. Да? Потом это и неорганично. Это было только... И воцерковление было только следствием чисто страстных отношений, больше ничего. Вот поэтому я советую молиться Богу. Вот из моего опыта, пусть небольшого, но, так сказать, видно, что если человек молится искренне, не молится: «Господи, быстрее, быстрее, быстрее», так его попустят, будет быстро, может быть, даже. Если ты быстро женишься или замуж. А если Господь, вот, искренне говоришь: «Господи, я не знаю, если не мое, отведи. Если мое, упрочь и помоги». То есть пусть Бог решает, не ты. То Господь обычно всегда помогает. Бог есть, Он всегда действует в нашей жизни. Он всегда с нами, Он всегда готов помочь. Но при одном условии, чтобы мы к Нему обратились искренне. Вот. И потом, когда все-таки... Ну, на самом деле, мы все в силу нашей, так сказать, греховности и так далее, мы все такими с характерами непростыми. Назовите мне человека, которого, ну, кроме святых, прославленных, да, у которых там хороший характер. Конечно, нет. У многих, там, у меня, у Александра, у всех характер, так сказать, желать лучшего. Потому что мы это понимали. Если уж ты вышел, женился, вышел замуж, она простокваша, а ты Африке, то можно встретиться на страницах Евангелия, которая об Африке и о простокваше, а главное – любви. Вот если ты начнешь по-евангельски жить, у тебя начнут возникать точки соприкосновения, и тебе, может, простокваш будет не так противно, и Африка станет немножко интереснее.
Я сейчас обращаюсь к нашим слушателям, слушателям радио «Вера». Вот сейчас прозвучали потрясающие слова, которые сказал отец Александр. Возможно, вам захочется к ним вернуться, мне так точно. На сайте radiovera.ru мы совсем скоро выложим не только запись этой беседы, аудиозапись, но и расшифровку, и можно будет вчитаться в каждое слово. Это, в общем, наверное, подарок к наступающему празднику вам. Мы через минуту вернемся к нашему разговору. У нас полезная информация на Радио Вера. И продолжим рассуждать на тему высказываний святого праведного Иоанна Кронштадтского, день памяти которого мы отмечаем сегодня.
Семейный час на радио «Вера».